Если смерть – наказание за грех, то почему умирают невинные животные?
Смерть вовсе не наказание за грех, а смерть есть естественное следствие греха. Я люблю приводить пример. Когда человек выбрасывается с какого-то там этажа, кто его наказывает? Скажите, что он умирает? Смерть есть следствие. Следствие чего? Расторжение связи с Богом. Вот в чем и состоял этот акт первых людей. Расторгнута была вот этой вот горделивой мыслью стать как боги, была расторгнута связь с Богом. Бог есть источник жизни, ибо им мы живем и движемся и существуем. Вот где природа смерти. Это есть следствие, а не акт мести. Вы слышите? Потому что наказание понимаем как. А ты вот это сделал, так вот тебе. Этого у Бога нет. Бог есть любовь. Вот кто Он есть. Какая любовь при этом? Потому что вопрос часто возникает, вопрос о правде и любви. Бог – это не существо, которое между правдой и любовью не знает, куда деться. То ли по любви поступить, то ли по правде. А Бог есть правильная любовь, праведная любовь, правильная. Мы очень часто неправильно поступаем. Мы поступаем неправильно по отношению к своим близким и родным, потому что начинаем заниматься попустительством. Мы неправильно поступаем по отношению к тем, кто нам неприятен. Мы к ним начинаем придираться. Бог есть праведная любовь. То есть Он поступает всегда с любовью, которая приносит человеку благо и только благо. Пример, постоянный пример, который на лекциях привожу даже. Больному туберкулезом на курорт. С острым аппендицитом под нож. Инопланетянин что бы сказал? Первый, наверное, угодил очень ему, этому дяденьке в халате. А второй, ну, насолил же ему. Тут же под нож его раздеть догола, да еще ножом располосовать. Ну, ясно. Правда же, ясно. Ясно. Вот так и мы, к сожалению, понимаем. Бог есть правильная, праведная любовь. И Он всегда поступает по любви. В данном случае – да. Смерть есть это следствие, закономерное следствие греха, а не наказание Божие. А весь животный мир и весь окружающий мир есть не что иное. Вот вам богословские, так сказать, размышления, совсем не учение церкви. Да, вот по сути, до чего могут докатиться богословы. Вот вам пример, я говорю, что весь окружающий природный мир – есть не что иное, как продолжение нашего тела человеческого. Мы должны к нему относиться как к телу своему, не варварски, как относится, а как к своему телу. Животный мир есть продолжение, если хотите, нашего тела. Это есть тоже наша плоть, которую должны и греть, и любить, и оберегать, и отстрыгать, и отрезать, когда если что-то болезненное, и так далее. Вот. Так что отсюда и смерть животного мира, она в конечном счете обусловлена вот этим состоянием человека, смертным состоянием человека.
На что прежде всего должен обращать внимание человек, готовящий себя к священническому служению? Какие существуют недостатки в системе образования в современных духовных семинариях?
Если кого интересует, я вас советую почитать 6 слов о священстве Иоанна Златоуста. В первом томе вы там можете увидеть, что такое священство и на что следует обратить внимание. Священник – это необычный верующий человек, который в конечном счете заботится о спасении своем личной или своей семьи. Священство – это единственное из таинств, которое принимается не для себя. Единственное. Все прочие таинства мы принимаем для себя. Это таинство принимается ради других, для других. А вот при каком условии я могу принять на себя такую миссию, вот эту апостольскую, мы сегодня с вами говорили. Что такое апостоличность церкви, что такое апостольская проповедь. Так вот, священником может быть человек только тот, который, во-первых, приобрел вот хотя бы начало христианской духовности, которое связано с видением греха своего, связано с видением своей неспособности без Бога сделать хоть одно доброе дело по существу. Видите, это так важно увидеть. Святые оплакивали свои добродетели, как грехи. Мы, конечно, этого не видим. А это необходимо. Так вот, тот человек, который увидит себя действительно грешным, действительно смирится, вот этот человек уже получил некое основание для того, чтобы помочь другим людям в этом. Видеть грех, увидеть свою немощь, смириться и через это с любовью отнестись к другим. Вот первое условие, без которого человек не должен бы принимать сана. Второе условие заключается в знании, теоретическом знании святоотеческого наследия, знании того, что нужно человеку для спасения. Знание, то есть здесь уже требуется изучение, знание церковной истории, знание канонов церкви, знание, если хотите, даже психологии верующего человека, но особенно знание Священного Писания и творения святых отцов. Потому что он должен уже заботиться не только о себе, а о том, чтобы помочь другим. Третье – природная способность человека. Священник – это не жрец. Жрецы совершали только, им нужно совершать вот там что-то делать, культовое, и все. Священник же – это не просто совершитель священнослужений, а священник – это педагог, это учитель, это наставник. Вот в чем основная его функция. Как вы знаете, не все рождаются педагогами. Не все. У каждого свои способности есть. У каждого есть свои. Так чтобы стать священником, нужно иметь именно эту способность. Если хотите, педагогическую способность. Умение общаться с человеком, помочь человеку, наставить человеку. Для этого нужны соответствующие способности. Как узнать, нужно бы других поспрашивать. Или через кого-то. Потому что если я прямо спрошу, как у меня есть способности, мне скажут, конечно, Алексеевич, да что вы. Лучшие в мире. Но так. А нужно лучше спросить, ты спроси-ка у него, как вот тот вот скажет обо мне. Могу я или нет? Вот таким образом я через друга узнаю, что обо мне говорит вот тот, другой, третий. То есть те разумные люди, к мнению которых, пожалуй, я должен прислушаться. И вот я увижу, что сказал тот, другой, десятый. И теперь я могу подумать, да, что-то никто не видит во мне этого воспитателя. Пожалуй, лучше воздержаться. Вот, по крайней мере, эти три условия, которые нужны для принятия священства. Но лучше почитать Иоанна Златоуста. Нужно помнить, что говорит Иоанн Златоуст. Первое. Мало кто из священников спасается. Второе. Душа священника должна быть чище лучей солнечных. Подумайте, какие вещи. Правда, непростые. Ну, достаточно.
Насколько действенна записка о здравии или о упокоении, поданная заочно? Если человек подает сорокоуст, но не молится сам по причине занятости или другим, как это действует на душу человека, о котором молятся?
К великому сожалению, мы не протестанты. Там как просто. Достаточно поверить, что 2000 лет тому назад пришел Христос, принес свою жертву, и нам теперь достаточно веровать, что Он наш Спаситель, и мы спасены. Православие, к сожалению, утверждает нехорошую вещь о том, что Бог не может спасти нас без нас. Не может. Что вы со мной не делаете? Насильно крестите, причащаете, я не знаю, чего только не делаете без меня. Когда мне все равно, ничего это меня не спасет. Так и здесь. Нельзя забывать о том, что наша записка является только что такое. Это средством перенесения информации какой? То есть моего слова, моего участия в этом. Мы стали подменять, видите, вот цивилизация что делает? Подменяет мое участие вот этой вот формальной бумажкой, где нет меня. Так что же тогда, если меня не будет, что же я тогда делаю-то? «Дай мне, — говорит Варсонофий Великий, — медный обол, — это полкопейки. Я тебе тогда отсыплю тысячи талантов». Талант — это 26 килограмм золота. Тысячи талантов золота. Но дай, дай, полкопейки, дай. Говоришь, некогда помолиться? Неправда. Неправда, что не может вздохнуть, найти 30 секунд? Неправда. Это самооправдание. А коль уже здесь лукавишь, тогда что ж ты хочешь? Ты же Богу это даешь. Лукавый плод, нельзя этого делать. Все, что мы пишем, мы должны молиться. Иначе во что же обращается, да? В магию в какую-то, да? Христианство – это не магия, а это живые отношения между человеческой душой и Богом. Всегда у нас есть время вздохнуть. Вздохнуть. Есть время. Бог не требует от нас чего-то особенного, а вздохнуть. Вот, сел человек на 30 секунд и вздохнул от всей души, и умом, и сердцем, и тело даже, если хотите, участвует во время искреннего вздоха. Это не может человек сделать? Может. Это нужно. И надо знать, что без нашего участия и молитвы священника может оказаться в 100 раз менее действенной, вот когда мы не участвуем в этом. Ибо Бог спасает не без нас. Поэтому нужно обязательно нужно самим молиться.
Ваше отношение к деятельности и трудам Александра Амея?
Вы, наверное, говорите о литературных трудах, я надеюсь, скорее всего. Отношение следующее. Он религиозный писатель. Такой, я бы сказал, христианский, в плане общехристианский писатель. Очень интересный. У него огромный фактический материал. Там привлечена громаднейшая литература. Работали, видимо, очень многие специалисты. Ну, то, что работали там специалисты, это я знаю просто из беседы с ним. Вот. Но в то же время, поскольку работали именно и специалисты, часто люди, видимо, мало знакомые или недостаточно знакомые с богословием, а может, он сам, тут я затрудняюсь, но у него встречается ряд вещей, которые являются совершенно неверными. Просто неверными. Причем это вещи, которые имеют принципиальный характер. На одну из них я успел ему сказать, но не удалось нам поговорить, к сожалению, потому что оказалось это в храме мимоходом. А встретиться не удалось. А вещи очень серьезные. Когда он пишет о том, что индийские брахманы достигали того же самого, что достигали и аскеты всех времен и всех народов. Перевести это слово «всех времен и всех народов» – знак равенства всех религий. Когда они переживали то же самое, что и аскеты всех других времен и всех народов, только называли по-разному эту постигаемую реальность. Именно. Даосисты это называли, дао, буддисты, нирвана, каббалисты, энсов, а христиане – Богом. То я, когда прочитал, я говорю: отец, это что такое? Это же теософия чистейшей воды. Христос и не нужен. Оказывается, все аскеты всего мира без всякого Христа постигают одну и ту же реальность. Христос говорит: без меня не можете творить и ничего же. Меня знает только тот, кому Отец откроет. Так? А это что же такое? Ну, типично, я вам скажу, теософская идея. Это, вот эта идея, она в него неоднократно проходит, и я считаю, что это является сильнейшим ударом по его сочинениям. Это очень сильная дискредитация, потому что здесь неспровержение просто христианства как такового. Но есть и другие вещи. Вот, например, в «Вестнике РХД», вот я, к сожалению, забыл, какой номер, тогда вообще назывался он РСХД, «Русское студенческое христианское движение», «Вестник». Может быть, знаете, это журнал. Я помню, за границей его читал, потому что сюда его провести было нельзя, это просто запрещено было. Интервью его, которое он давал своим соотечественникам, евреям, у себя там, где он служил. И вот они спрашивали его: отец Александр, на что нам ориентироваться, на католическую церковь или на православную? И вот его ответ черным по белому. Кто интересуется, поищите. Он, его ответ. Передаю его почти точно, мысль его. Хотя католическая церковь ближе нашему еврейскому духу, тем не менее, я не советую ориентироваться ни на католическую, ни на православную церковь. Это говорит православный священник. Я очень сожалею, что мне удалось поговорить с ним. а на единую церковь будущего надо ориентироваться. Ну что это такое, скажите? То есть это уже говорит уже не только о его богословских воззрениях, а это говорит о чем-то более серьезном. Ну и, например, такие вещи, как... Это я ехал как-то однажды с писателем, великим поклонником его, отца Александра Мени, он его назвал святым своим духовником, вот, и так далее. Он все мне говорит, вот, Алексей, почему вы так оцениваете его? Он же великий человек и так далее. Но я ему привел вот эти вот теософские идеи. Реакция была замечательная. У него не было помощника. Почему вы ему не помогли? Я говорю, батюшки мои, здесь я виноват. Оказывается, я должен был помочь. Это было, конечно, замечательно. Но что он сказал, этот писатель? И он пишет это в своей книжке, что во время в саду он любил работать, отец Александр, и все время у него был включенным радиоприемник. Я говорю, неужели вы не понимаете тогда, какая духовная жизнь здесь присутствовала? Если я не могу без приемника даже в саду побыть. Он светский писатель, он, видимо, даже не понимает. Он не понимает, что это такое молитва, что это такое, по крайней мере, хотя бы, ну, тишина в душе. Он, видимо, просто, ну, не понимает этих вещей. Но для человека, так сказать, более-менее разбирающегося, совершенно понятно. Тут включишь последние известия, послушать 10 минут, и ждешь, когда же они кончатся, чтобы быстрее это выщелкнуть. Это же, ну, понимаете, кошмар этот какой. Да. А здесь оказывается вот так. Ну, вот, так что у меня впечатление вот такое. Я, пожалуй, ну, достаточно, это ясно вам. Пожалуйста, да, никаких проблем.
Хочу услышать ваше мнение по поводу исихазма.
Ну, нужно вам сказать, что, во-первых, с этим термином связаны разные вещи. Они связаны с культурно-историческими аспектами жизни и социальными. И в данном случае вопрос, конечно, поставлен не об этом. А речь идет об аскетическом явлении, именно о явлении духовной жизни. Ну, я уже говорил все же, исихия – это значит молчание. И приводил вам замечательные слова в Арсенофе Великого. Что это, как оценивать нам самим и в какой степени мы должны стремиться к этому? Дело в том, что это общее название, которое характеризует, я бы сказал, нормальное состояние человека. Нормальные, то есть то, которое постепенно, ну, освобождается от власти греха и страстей. Вы знаете, что одним из следствий этого освобождения является приобретение в душе мира. Мира. Вот чего мы не имеем, я не знаю, ну вот, наверное, все это чувствуют. Мы не имеем в себе в душе мира. У нас все время какая-то суета, какое-то чего-то ждем. Чего-то надеемся, о чем-то беспокоимся, почти даже беспредметно. Нет даже конкретного, что направлено бы наши чувства. Нет. Все время какое-то, ну, присутствует сроды волнение, приятное, неприятное, но постоянно. Вот все подвижники говорят о том, что человек способен приобрести мир. И что этот мир невыразим словами. И Господь сам сказал: «Мой мир даю вам, не так, как мир». Мир, мирской, в смысле, дает вам. Я даю вам мир свой. Вот это состояние мира, святые отцы оценивают как нечто в высшей степени великое. Вот это состояние мира есть состояние молчания души, когда душа оказывается способной без слов общаться с Богом, молиться Богу. Вы заметили, когда считаете даже про себя молитву, что язык все время движется. Про себя читаете, не вслух, нет-нет. Мы молимся языком. У нас нет умной молитвы, молитвы умом. У нас нет. Так эта умная молитва, она имеет, так сказать, ну, степени, что ли, погружения. И вот как раз то молчание или тот мир, который способен приобрести человек, является наилучшей атмосферой, при котором человеческая личность может встречаться с Богом. В мире Бог, и здесь человек соприкасается с Богом. К этому, естественно, надо стремиться. А уже в какой мере кто достигнет этого мира? Ну, это вопрос другой. Но скажу вам, этот мир достигается тем, что побеждаются страсти. Там, где нет побеждения страстей, там не может быть этого мира. А Пимен Великий писал: «Многие беседуют о совершенстве и о бесстрастии, но лишь редкие единицы достигают его». Но я вам скажу другое зато. Плох тот идеал, который не выше нашей головы. Это уже не идеал. Так вот, это исихия, это молчание, этот мир – это действительно великая радость души, это великое блаженство. Это великое блаженство, не какое-нибудь, а великое. Об этом свидетельствует колоссальный опыт наших предшественников, наших святых. И скажу дальше, что Господь искренне стремящемуся и делающему в этом отношении дает временами вкушение этого мира. Потому что многие думают, что вот человек познает свой грех, начинается чуть ли не, знаете, отчаяние, там и беда, ничего подобного. Это познание греха своего, это сокрушение сопрягается вот с теми состояниями, которые Господь дает душе, состояние утешения. Одним из них является переживание, хотя бы иногда, вот это состояние мира. Это великое благо. Его надо прям держать, насколько возможно, и молиться в это время. Потому что обычно эти минуты бывают очень и очень редкими и непродолжительными.
Сергей Ильич, у меня такой вопрос к вам. В последнее время я заметил такую тенденцию. Молодые священники, часто исповедуют монархические, а часто даже националистические идеи.
Ну, во-первых, тоска по власти такой, может быть, разумной и сильной власти, которая на настоящем этапе у многих отождествляется с монархической властью. Да, мне кажется, что по идее самой, по идее, монархическая власть наилучшая, по самой идее. Здесь меньше, может быть, есть таких сторон, которые дают, ну, способствуют извращению власти. Нет подкупа, нет борьбы партий, которые боролись за власть, и всей целью их являлось бы только достижение своих каких-то групповых интересов и так далее. Но, как показывает история, даже и это, может быть, наиболее естественная власть, монархическая, оказывается, и она способна к потрясающей деградации. Мы видим, к чему это привело, например, деградация в России. Видим. Вопреки всем решениям Вселенских соборов и поместных, вопреки прямому учению Церкви, которая говорит и запрещает мирянину командовать иерархами, возглавлять Церковь, вопреки всему, начиная с Петра, именно это началось. Павел I вообще объявил себя главой Церкви. Мы поносим католиков. За что? За то, что там папа является главой церкви, непогрешимым. Но он все-таки архиерей. Мы же превзошли, конечно. Но мы, как всегда, превосходим. А у нас мирянин глава церкви. Где? Где? Какие соборы? Все соборные правила говорят только о противоположном. Отлучению подлежит тот мирянин, который вдруг пожелает руководить, господствовать или управлять епископами и так далее. Вот. Так что, видите, оказывается, даже это лучшее в социальном отношении государства, как мне кажется, это, пожалуйста, это мое личное убеждение, это даже форма, да, оказывается, способна к страшной деградации. И мы видим, к чему она привела. Привела, в конечном счете, к революции. Потому что революция не есть дело случайное и не есть дело только заговора каких-то сил. Нет. Здесь совокупность, очень большая совокупность обстоятельств, кстати, связанная и с положением церкви в Российской империи. Ведь мы же не можем забывать, что, например, писал в 1860, по-моему, 9 году митрополит Киевский Арсений. Церковь наша находится в жестоком утеснении и порабощении под видом лукавого попечения о ней. Если вы прочитаете обращение Святейшего Синода, написанное митрополитом Филаретом Московским Дроздовым, написанное, но потом подправленное нам кое в чем, обращение, в котором содержится указание на действительное положение нашей церкви в Российской империи, то вы придете просто в ужас. Какое-то полнейшее бесправие, какое насилие какого там отставного офицера над нашим священноначальем, какое внедрение в дела церкви. Если хотите, вот сейчас наша церковь в неизмеримо большей самостоятельности даже, чем, конечно, во времена царской власти. Что вы? Там ничего, вплоть до перевода епископов, назначения епископов, канонизации кого бы то ни было. Итак, в социальном плане я, тем не менее, считаю, что действительно монархическая власть наиболее естественная и наиболее, может быть, правильная. А испортить можно все, что угодно. То, что и оказалось у нас испорченным в России. И я думаю, что по этой причине вот сейчас, может быть, сильны вот эти мотивы, так сказать, ну, какая-то тоска, идеализация потрясающая этой монархической власти. Забыли о всем. И о митрополите Филарете, святителе, кстати, и святом, о митрополите Арсении. Забыли о том, что делали императоры, как измывались над нашей церковью, как Екатерина II 3/4 монастыря одним махом закрыла, что она делала с нашими пастырями, что сделала с митрополитом Арсением Мациевичем, например. Мы все забыли. У нас идет вот одна сторона идеализации. Мы должны быть трезвы и внимательны. Да, есть положительные стороны, есть отрицательные стороны, но синодальный период, то есть период, когда церковь попала под власть часто неверующих людей. Вы же понимаете, что часто обер-прокуроры были неверующими людьми, более того, были масонами, врагами даже были веры во главе и управляли всей церковью. Это что такое? Вот, к сожалению, здесь требуется просто некоторое знакомство с историей. Надо бы почитать немножко, то, может быть, иначе бы относились к этим вещам, были бы просто более сдержанны. Да, есть положительные вещи, есть отрицательные. Знаете, говорят, что можно любовью задушить? Так и здесь верховный покровитель православия, когда ставят во главе таких обер-прокуроров, которые душат церковь, это же имело место. Так что мы должны быть здесь сдержанны и осторожны. Но, я вам говорю, вот эта идиллическая картина, которая часто рисуется вот в современных статейках, да, о том, при царской власти, что это было, оно создает вот, ну, я не знаю, вот эту тенденцию такую, что ли, эйфорию. И отсюда возникают подобного рода вещи. Ну, в отношении национализма, я не знаю, что вы имеете в виду, но действительно, мы же совершенно очевидно, что у нас подчас происходит. У нас какие угодно могут быть оскорбления в адрес русского народа. Открытый подчас русофобия. Это же, к сожалению, факт. И когда вдруг, если кто-то скажет защиту, его тут же объявляют националистом. Это у себя дома. Попробовали в Израиле бы это сделать бы. Тогда бы узнали бы, что это такое. Там бы сказали бы эти смельчаки. Нет. Так что я не знаю. Но действительно, и здесь есть крайние националистические подчас проявления. Крайние. Вообще, я вам скажу, все крайности одинаково вредны. И нет такой доброй вещи, которую нельзя было бы испортить.
Как быть в ситуации, когда женщина 36 лет, искренне верующая, ходящая в церковь, читающая молитвы, все домашние также верующие, на протяжении 2 лет постоянно болеет? И правда ли, что через беды и болезни происходит очищение души и тела?
Это может происходить только при одном условии, то есть очищение души через болезни. Если человек воспринимает это как действие любви Божией, как действие, обусловленное, следовательно, моими внутренними духовными болезнями. Вот был же пример. Для человека, у которого острый аппендицит, его нужно под нож. Нужно запомнить, что промысл Божий в том и заключается, что это есть действие любви Божией. Нет наказания у Бога, есть любовь праведная. А любовь действует как? Когда какая-то болезнь, как действует, будет мать или отец? Увы, у ребенка болит зуб. Он верещит, а его тащат, верещит, ему держат ручки, его сажают в кресло. Это же издеватели и палачи. Вот что скажут. А ребенка, говорят, лечат. Так вот, нужно осознать, значит, вся суть в этой ситуации, она у каждого из нас случается. Нужно осознать. Следовательно, у меня есть что-то то в душе, что с необходимостью вот требует подобного рода вещей. Марк Подвижник говорил, что все страдания наши, все скорби, знаете, откуда появляются? Поразительная вещь. Это, кстати, можем знать мы, это не знает вот там, за стеной. Все бедственное и скорбное, случающееся с нами, происходит за возношение наше. Оказывается, последней вот этой инстанцией, если хотите, последним корнем, вот этим ядовитым корнем является возношение наше. Вообще, мы не знаем себя. Конечно, я понимаю, что хорошо это говорить, когда у человека ничего не болит, и он начинает вот философствовать. Я понимаю, как трудно терпеть болезнь. Ну, по-моему, каждый из нас это знает. Все же мы болели, все знаем. Или почти, может быть, все. Да. Но нужно знать, что Господь ничего не дает нам, ничего, ни на одну йоту не даст нам лишних страданий. Не только душе, но и телу. Ни на одну йоту, ибо Он есть совершенная любовь. И если это происходит, значит, во мне что-то есть то, что необходимо, требует этих болезней. Вот, ну, вот пример, я разговариваю с одной, она уже сейчас уже стала старая, была очень красивая девушка. И вот отравилась потом так, что отнялись руки, ноги. Потом, ну, священник один исцелил ее руки, именно исцелил. Это был факт, так сказать, но я не буду сейчас говорить, да. Ноги у нее остались таковыми. И вот иногда, время от времени, значит, разговариваем, говорю: Лиза, ну что бы, ты же ведь пошла бы замуж там, и так далее. И начинаем расписывать. Говорит: конечно, обязательно. Обязательно. Ну а сейчас ты посмотри как. Одним словом, что каждому человеку Бог дает, исходя из его и природных каких-то склонностей, и степени ревности его души, и способности этой души, я бы сказал, ну, хотя бы отчасти к духовной жизни. Надо запомнить одно и великое. Ни одну, повторяю, йоту страданий не даст Бог без крайней, самой крайней нужды. Если мы будем так смотреть, то я вам скажу, великое благо приобретем мы. А может быть даже и постепенно и исцеление. Вот так.